У каждого своя правда. Спор политиков. Столкновение позиций. В прямом эфире. Своя правда.
Это программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать историю, когда израильские военные атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в сектор Газа. Что это, политическая провокация со стороны врагов Израиля? Или это израильское правительство ведет себя слишком воинственно, и международное сообщество должно что-то сделать для того, чтобы поставить израильтян на место? Вот это будем обсуждать сегодня. Наши гости – президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И профессор МГУ, директор Центра консервативных исследований Александр Дугин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как обычно, по условиям программы, у каждого из участников дискуссии вначале есть 107 секунд для того, чтобы заявить свою позицию. Затем будет первое голосование для того, чтобы выяснить, кого из участников больше поддерживают слушатели русской службы новостей. Ну а потом начнем дискуссию. Для того, чтобы 107 секунд начались, должен прозвучать гонг. Первым свою позицию заявляет Александр Дугин.
Я полагаю, что в данном случае руководство Израиля несколько перегнуло палку. Налицо двойное представление о реальности. С одной стороны, Израиль в рамках своей собственной юрисдикции мыслит себя как довольно жесткое национальное государство. В палестинцах видят своих врагов, обвиняя их в терроризме. Что иногда палестинцы действительно подтверждают. А с другой стороны, в международном контексте Израиль, конечно, стремится выглядеть защитником всех обездоленных. Вот этот двойной имидж Израиля, на мой взгляд, разлетелся вдребезги. Если бы мы лучше знали израильскую политику, мы понимали, что речь идет о довольно жестком, национальном, сильном обществе, которое очень заинтересовано в своей территориальной целостности и проводит свою политику, которая, кстати, подчас критикуется с демократической оппозицией внутри самого Израиля в отношении палестинцев, довольно жестко. И вот этот жесткий, сильный такой централистский Израиль, который ни на что не смотрит, ни на гуманитарные флаги, ни на общественное мнение, ни на Совет Безопасности, ни на права человека, на самом деле мы его увидели. Для тех, кто знает израильскую политику, для тех, кто понимает реальности ближневосточного контекста, ничего нового не произошло. На самом деле, но вот с точки зрения имиджевой, на мой взгляд, Израиль в глазах мирового общественного мнения просто обнаружил ту сторону, которая, в общем, долгое время не проявлялась. Если мы вспомним предшествующие события, Израиль жесткая страна, очень сильная военная с ядерным оружием. Раньше Израиль и считался таковым, потом этот образ несколько демократизировался, а сейчас мы опять видим тот же самый воинственный, сильный, мощный Израиль.
Это позиция Александра Дугина. Сейчас снова звучит гонг. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, учитывая, что в этой трагедии были жертвы, я хочу выразить, пользуясь возможностью, свое сожаление, и что погибли люди, и что мы обсуждаем, и наше обсуждение отчасти отягощено все-таки погибшими людьми. Вот. Что касается самого события, то мы сегодня уже обсуждаем то, что есть сегодня, но для того, чтобы понять, что это было, провокация это была или это реальное желание помочь, я хотел бы просто коротко восстановить некоторую хронологию. Больше чем две недели назад из непризнанной республики, Турецкой республики Северного Кипра, вышло несколько судов. Одно из них круизное судно, большое, с 750 примерно пассажирами, и несколько мелких судов, непонятно для чего, потому что везли они 10 тонн гуманитарной помощи для Газы. А значит, это было примерно ходу, кто бывал на Кипре, ходу от Кипра до Израиля ночь. Есть такой туристский маршрут. Ночь в пути, день в Израиле и обратно на Кипр. И наоборот. Значит, эта флотилия примерно две недели формировала некое общественное мнение мировое, что, и что высказывалось неоднократно арабскими политиками, что нам все равно результат. Привезут нам груз, значит, будет прорвана блокада. Не перевезут нам груз, значит, мы покажем, какие израильтяне плохие. Как раз то, что говорил мой коллега, что в результате этой операции появилось опять ухудшился имидж Израиля. То есть вот это и было целью операции, ухудшить имидж Израиля. Вот. А что касается националистского государства, все-таки я вообще гражданин России, но знаю о том, что миллион палестинцев, граждан Израиля, и палестинское гражданство, израильское гражданство для палестинцев так же дорого, как многим когда-то было в советское время московская прописка. Спасибо.
Это Юрий Канер, президент Российского еврейского конгресса. Если вы поддерживаете заявленную позицию Юрия Канера, 660-06-92. Если вы поддерживаете позицию Александра Дугина, 660-06-91. Внимание, Александр Дугин, 660-06-91, Юрий Канер, 660-06-92. Голосование начинается, мы уходим на рекламу, а после этого начнем дискуссию.
РСН. Русская служба новостей. Вас обвинили. Вас обязали. С вас взыскали. Вы не согласны. Русская служба новостей готова пересмотреть ваше дело.
Каждый будний день в 11:30.
Народный адвокат. Звоните.
Один из чемпионов русского бизнеса. Каждую пятницу после 6 вечера на русской службе новостей. Евгений Чичваркин из Лондона комментирует главные экономические события недели. Говорит то, что думает, то, в чем понимает.
Русская служба новостей. РСН. Своя правда. Каждый выскажется.
Это программа «Своя правда». Мы обсуждаем ситуацию вокруг израильского нападения на гуманитарный конвой, который направлялся в сектор Газа. Юрий Канер, президент Российского еврейского конгресса, говорит, что это политическая провокация со стороны врагов Израиля. Его поддерживают по результатам первого голосования 33% аудитории русской службы новостей, 67% на стороне Александра Дугина, который сказал, что это может быть и провокация, но Израиль перегнул палку в данном случае. Я правильно все сказал?
Ну, я даже не думаю, что это провокация, просто Израиль действует в рамках своей собственной парадигмы, как сильное, мощное, независимое, суверенное государство, и в свою зону своего контроля, в которой Израиль объявляет зону и палестинскую автономию, никого, никакие международные организации, никакие силы пускать не собирается. И вот что здесь провокация? В принципе, зная, что Израиль так поступит, например, ну, можно было бы как-то поберечь людей. И одновременно, наверное, тут, наверное, мой коллега совершенно прав, к определенным силам, определенные силы были заинтересованы в дестабилизации этой ситуации. Хотя пострадавшей стороной геополитически и политически, вот если говорить, были помимо людей, которые и содержатся сейчас до сих пор за стенках, и которые пострадали. В общем, политический проигрыш – это очень серьезный проигрыш Израиля.
Это Александр Дугин, Юрий Канер. А почему Израиль может устанавливать правила для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа?
Почему только Израиль? И Египет установил свои правила. Вторая граница у сектора Газа с Египтом, там тоже установлены такие же правила, потому что это угрожает безопасности Израиля, угрожает безопасности Египта, потому что бесконтрольный доступ вооружений, там около там, 10 тысяч ракет выпущено по сектору Газа, потом там тот скандал, который был в Египте, после чего Египет перекрыл границу. Все это говорит о том, что государство должно защищать своих граждан. Желательно как, с минимальным количеством жертв, учитывая сегодняшние гуманитарные отношения, вообще межгосударственные. Поэтому вот вынужден.
Понятно. Не почему может устанавливать правила. А Израиль вынужден устанавливать правила, говорит Юрий Канер. Александр Дугин, с вашей точки зрения, а как правильно бы должен был вести себя Израиль в этой ситуации? Все было понятно. Они едут, чтобы он их остановил.
Конечно. Дело в том, что это серьезный был вызов, на самом деле. Мы, кстати, с аналогичными вещами встречались в Чечне. Либо мы хотим быть такими самыми милыми для международной общественности, для лорда Джад, либо мы хотим сохранить территориальную целостность России. Понятно, что перегиб страны, которая защищает свою территориальную целостность, свои национальные интересы, если эта страна сильна, а нападающие более слабые, ну, это неизбежная вещь. Другой вопрос. Мне представляется, что в этой ситуации, которую мы обсуждаем, представление о геополитических процессах входит в некий фокус. На самом деле существует некая двойная мораль, к огромному сожалению, среди людей, которые обычно выступают сторонниками Израиля. На самом деле, в других странах, они, как бы сказать, стоят на стороне демократических и либеральных таких прав человека, а когда оказываются в своей стране, в своем национальном государстве, то сплошь и рядом переходят довольно жесткие патриотические позиции. В этом отношении лидеры Израиля, например, Беньямин Нетаньяху, на мой взгляд, гораздо более последовательный человек. Я вот помню его очень интересный визит в 90-е годы в Россию, и его диктор, стремясь что-то, по-моему, Киселев это был, стремясь ему подластиться, говорит, смотрите, у нас здесь очень много так называемых русских патриотов, так называемых антисемитов. Он говорит, во-первых, что антисемитизм это плохо, конечно, но если человек русский патриот, даже он сказал, русский националист, сказал Нетаньяху, это очень хорошо, значит, он любит свою страну. И вот со стороны таких вот последовательных политиков, вот Нетаньяху, здесь нет двойной морали. У него жесткий подход внутри Израиля, он всех предупреждает, что он будет делать с тем несогласными. И он также допускают, что при соблюдении определенных правил и границ это может делать любой другой народ. Но существует некая аберрация, существует эта двойная мораль, на мой взгляд, когда люди, с одной стороны, выступают за жесткий, сильный национальный Израиль, а с другой стороны, если они делают это не в самом Израиле, а в Европе, например, или в Америке или в России, они выступают за крайние формы демократии против всех национальных сил. Если бы мы ввели в фокус эти два понятия, поняли, что еврейский народ такой же народ, как и другие народы, у него есть право на национальное государство, право, иногда он это перегибает палку, иногда он на самом деле оказывается в положении с тяжелым, и это все понятно, в одних условиях так, в других условиях так, но если мы отнеслись бы трезво к этому, на мой взгляд, очень много бы внутри наших политических систем и в международной политике изменилось бы в лучшую сторону.
Это Александр Дугин. Вот этой проблемы двойной морали, о которой сейчас говорил Александр Дугин, нет или она есть? Как вы считаете, Юрий Каннер?
Проблема двойной морали, она присутствует в большей или меньшей степени везде.
А в данном случае?
А в данном случае, я не совсем понимаю, о чем идет речь о двойной морали, потому что мы говорили перед этим, что достаточно израильтян и достаточно евреев по национальности не израильтян, которые придерживаются крайне левых и антиизраильских взглядов, не только в Израиле, мы их вспоминали, вот Шамиль и прочее, да, лучше не вспоминать. Вот, и в мире, да, и тот самый лорд, этот южноафриканский судья, который принял решение, что там вхождение в Газу было не совсем законным, он еврей по национальности. Поэтому о каких двойных стандартах говорил коллега, наверное, они есть. В любой семье они есть. Как говорят, вот если вот они посмотрел мальчик, и вот это они мне после этого не разрешают по губам щелкать, да? Поэтому это есть везде. Но в данном случае, наверное, кого-то это касается, но очень много людей последовательных.
Ну, хорошо, давайте тогда по-другому немножко поговорим. А ситуация в Газе. Некоторые говорят, что там гуманитарная катастрофа, и туда надо каким-то образом отправлять гуманитарную помощь. Израиль говорит, я вот вам сказал, это должен быть единственный путь, но это ведь неправильно, или нет?
Ну, я же вам сказал, что есть еще Египет, можно договориться с Египтом. Можно договориться с Египтом. И потом, а что значит доставка? Зачем политизировать этот вопрос, да? Есть таможня. Вот, допустим, если Казахстан хочет привезти какой-то груз, у него нет моря, да? Он идет, надо привезти.
Там есть Каспий.
Это внутреннее, да, внутреннее море, но если ему нужно что-то везти с океана, он ищет логистическую компанию, берет, заказывает, делает тендер, заказывает, и ему все приходит, либо через территорию России, либо через территорию, там, Иран и Южный коридор, где выгоднее, так и приходит, поэтому никакой проблемы, десятки тысяч тонн грузов идут в Газу. И в том числе израильских. Там Израиль оказывает огромную гуманитарную помощь Газе. Электроэнергия, вода и коммуналка, и что угодно.
Но вообще гуманитарная катастрофа в Газе есть или ее нет?
Значит, гуманитарные стандарты везде разные. И есть страны в мире, если возьмем Африку, где намного более тяжелая гуманитарная ситуация, чем в Газе. Но до них никому нет дела. Есть вот там, где вот пиратские вот эти, есть там Дарфур, есть море всего, да? Никому до этого нет дела. Есть дело только до Газы, потому что это подбрюшье Израиля.
Но вот здесь действительно, здесь, пожалуй, мой коллега, я с ним соглашусь в этом вопросе, что, с моей точки зрения, правда, гуманитарная катастрофа, она есть, но абсолютно справедливо, что есть места, их полно, их гораздо больше, где ситуация с гуманитарными стандартами обстоит еще хуже, намного хуже, чем в Палестине. Это политический вопрос. Это вопрос, на самом деле, который сейчас представляет собой, на мой взгляд, очень интересный момент. Это, в принципе, меняющиеся стандарты. Вот меняющие стандарты в мире, представление о глубине замера демократии и десуверенизации национальных государств. То есть, по сути дела, мы имеем дело с глобализацией. Израиль считался по историческим причинам долгое время, вне критики, вне зоны критики. Мол, это прозападное демократическое государство в море арабского такого традиционного общества, и на многие вещи закрывались глаза. И на те как раз такие национальные или даже националистические моменты, как довольно жесткая политика по отношению к этническим несогласным. И вот сейчас такой вопрос, что стандарты эти и в Америке, и в Европе, и вот сейчас мы дошли до Израиля, меняются. Запад настаивает, на самом деле, на десуверенизации национальных государств. Это и есть глобализация. Долгое время Израиль это мимо него проходил. Это вы, пожалуйста, глобализация, там не глобализация, наше дело свое. У нас свое государство, национальное и так далее. И вот сейчас все сталкиваются с этой десуверенизацией. И Израиль не может быть в современном мире, не может считаться, если он хочет, кстати, если он не сделал другой выбор, частью либеральной демократии мира и быть избавлен от тех требований, в том числе надзор неправительственных организаций над положением в политической ситуации, на положение этнических меньшинств и так далее. И в этом отношении эта проблема очень серьезная. Это только начало. Израильское общество, насколько я его знаю, может быть, коллега поправит, не готово ставить вопрос очень жестко. Либо глобализация, демократия, права человека и вот эта замечательная общезападная программа, либо сильное сохранение сильного национального государства. А это большая проблема. И сейчас эта проблема в действии, она запущена.
А это программа «Своя правда» на русской службе новостей. Короткий перерыв на рекламу.
Русская служба новостей. Реклама. С 31 мая в 20:30 на телеканале РЕН. Он думал, что это просто рынок. А это был ад на земле. Здесь он потерял самое дорогое.
Даша!
И теперь... Каждый день он ждет чуда или удара судьбы.
Господи.
Ждет, что проклятый рынок вернет ему ребенка. Живым. Черкизона. Одноразовые люди. С 31 мая в 20:30 на телеканале РЕН.
Коттеджный поселок Акуловские пруды. Дом в шале площадью 110 квадратных метров. На участке 9 соток. Всего за 2 миллиона 970 тысяч рублей. Киевское шоссе 85 километров от МКАД. Центральные коммуникации. Рассрочка. Акуловские пруды. Телефон 968-96-96.
968-96-96.
Здрасте. Это вы дачу сдаете?
Да, заходите. Кто тут на сене? Электроплитка. Туалет во дворе. Душ нет, но озеро недалеко.
Ну, интернета здесь точно нет.
Да как же без интернета-то, милок? Скоростной 3G интернет от Скайлинка. Вечерами вон с Федотной в стрелялки рубимся.
Беспроводной 3G интернет от Скайлинк. Легко настроить, легко быть на связи. USB-модемы за 699 рублей. Подробности на skylink.ru или по телефону 973-3333.
Дорогой, ты уже сутки лежишь на этом диване. Тебе не надоело?
Нет, дорогая, потому что этот диван просто мечта. К тому же нам вернули за него 5000 рублей на карту. IKEA. С 3 по 27 июня купите в IKEA любой диван или диван-кровать стоимостью от 18 тысяч рублей. И мы вернем вам 5 тысяч рублей на карту IKEA. Подробности на сайте ikea.ru.
Телефон рекламной службы 913-9963. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Своя правда. Все в равных условиях.
Израильские военные атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в сектор Газа. Это политическая провокация или Израиль перегнул палку? Об этом сегодня говорим. Александр Дугин, профессор МГУ, директор Центра консервативных исследований, в студии президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. СМС-портал плюс 7-925-101-107-0. Несколько замечаний наших слушателей, которые я каждого из вас попрошу прокомментировать. 28-й пишет: а паразитическое государство Израиля разве может быть сильным, мощным и независимым? Александр Дугин.
Ну, любое государство, которое имеет волю и по факту эту волю политическую способно воплотить в жизнь, каким бы способом оно не достигало тех ресурсов, которыми оно пользоваться? Конечно, может. Раз это сильное, мощное государство, независимое с ядерным оружием, значит, оно и не то, что это факт исторический. И может или не может. Конечно, может, раз такое есть.
Это Александр Дугин, Юрий Каннер.
Я плохо понимаю, что такое паразитическое государство. Вот. Я просто бываю в Израиле в удовольствие и по делам. Ну, нам, россиянам, там есть чему поучиться. Вот, и работают они, будь здоров.
53-й спрашивает Константин, это, а Израиль национальное, националистическое или нацистское государство, пройдена ли грань? Константин пишет, я на стороне Израиля в этом конкретном конфликте, но с точки зрения Константина, Израиль становится национальным агрессором. Александр Дугин.
Вы знаете, но нацизм это мы вообще откладываем, националсоциализм это отдельная идеология, которая... не имеет, конечно, ничего общего. Израиль — это национальное государство с довольно сильными, подчас откровенными, на правом фланге националистическими тенденциями. Грань провести чрезвычайно трудно. Формально, конечно, это демократия, но, по сути, это довольно жесткое государство. Вот, кстати, основатель Герцль говорил, что мы евреи западные вовне, а восточные азиатские внутри. То есть, можно сказать, о евразийской такой двойной природе израильского государства. Грань здесь очень тонка.
Это Александр Дугин, Юрий Каннер.
Израиль — это демократическое государство. Я бывал в израильском Кнессете и слушал депутатов арабов, которые говорят все, что хотят. И в прессе, пресса представляет разные мнения. Все, что только что хочешь и не хочешь услышать, такой прессы, я думаю, мало где в мире есть, где там в 6-7-миллионном государстве Израиль. Поэтому другой вопрос, что для того, чтобы существовать, государство вырабатывает политику внутреннюю и внешнюю, чтобы сохраниться. И даже арабы, которые являются депутатами Кнессета, и левые, и все прочие партии, в основном ведут себя в рамках сохранения государства. Обеспечение безопасности государства.
Александр пишет, Израиль ведет нелегкую борьбу против международного оголтелого исламиста, и его в этой борьбе надо целиком и полностью поддерживать. Александр Дугин.
Вот тут я считаю, что это не совсем точно. Израиль имеет свою национальную историю, которая вписана в геополитический, конфессиональный, социологический контекст региона. Этот регион никогда не был прям жестко приоритетом российской политики внешней. И в данном случае, я думаю, спаси Бог, России выступать в этом конфликте чужих религий для большинства россиян, иудаизма и ислама на той или иной стороне. Ни в коем случае нельзя впадать в такую позицию. Мы должны выстраивать позитивные отношения с иудеями, мы православные, я говорю, это мой взгляд, и с мусульманами, потому что наши иудеи и наши мусульмане это совсем другие. Когда мы уезжаем за пределы России, там и конфессиональные позиции, межконфессиональные отношения совершенно иного качества.
Двойные стандарты.
Александр Дугин, Юрий Каннер.
Вообще говорить о борьбе с исламизмом, я думаю, неправильно, потому что, я еще раз говорю, что около миллиона граждан Израиля мусульмане. Это первое. Второе. Там борьба... У Израиля прекрасные отношения, ну, прекрасные, хорошие, удовлетворительные с большинством мусульманских соседей. И там борьба идет не между иудаизмом и исламом, а между крайними позициями, между экстремизмом с обоих сторон. Потому что арабы-мусульмане страдают сегодня больше всего от своих экстремистов, чем... страдают граждане Израиля, арабы и евреи.
Сергей нам пишет, Израиль это офис США на Ближнем Востоке. Как вы прокомментируете, Александр Дугин?
Ну, по крайней мере, в определенные периоды это было именно так, хотя напомню, что первым признал Израиль Советский Союз и Сталин, и вообще без СССР, наверное, израильского государства, ну, с точки зрения геополитики, не состоялось бы. Очень многие израильтяне это помнят, и очень многие израильтяне живы корни, связывающие нас с Россией. Но по силу исторических причин, начиная с 60-х годов, с хрущевской политики, Россия оказалась на противоположной стороне от Израиля. Израиль оперся на США. Сегодня эта модель на глазах рушится. Да, есть инерция. США еще поддерживает большинство инициатив Израиля, но в некоторых случаях мы видели, что Нетаньяху не принял Обама, в некоторых случаях их интересы начинают расходиться. То, о чем мы говорим, то, что это фронт-офис США, так с геополитической точки зрения было до последнего десятилетия. Сейчас все начинает меняться, так же, как, кстати, отношения Америки с Турцией, и мы видим, что сейчас это политический конфликт между Турцией и Израилем в какой-то степени означает крах традиционной политики США на Ближнем Востоке.
Александр Дугин, Юрий Каннер, по поводу Израиль как офис США на Ближнем Востоке.
Ну, это когда хотят кого-то обидеть или унизить, то называют либо ты марионетка США, либо была у нас марионетка Советского Союза. Но мы видели, что не всегда это так. Если мы посмотрим историю войн, победоносных войн, которые Израиль вынужден был вести, они обычно прекращались, Израилю не давали довести это до конца именно под нажимом США. Именно под нажимом США. Вот танки из-под Каира и танки из-под Дамаска возвращались именно по требованию США. Вот, значит, поэтому это не всегда была политика гладкая, и офис, это есть офис, когда по команде поднимает руки и опускает. Это не совсем та история. Это действительно стратегический партнер, но это не совсем та история, и я согласен с коллегой, что сегодня, зная немного настроение в Израиле и в России, есть возможность для работы по реализации общих интересов у Израиля и у России.
Александр Дугин, Брангвин пишет именно вам. Вы говорите, Израиль перегибал палку в данном случае. Но объясните, как должно реагировать государство, зоны безопасности которого атакуют самозваные миротворцы, а скорее всего бандиты под флагом миротворцев?
Тут я совершенно не согласен. Я думаю, что те, которые стояли за этой акцией, очень точно все рассчитали. Они рассчитали и жесткость израильской реакции. На нее-то, собственно, и была делалась ставка. Но я абсолютно убежден, что когда сейчас кроется информация, что там не найдут к чему придраться. Я абсолютно в этом убежден, потому что это действительно операция готовилась как политическое серьезное давление вот этого глобального неправительственного такого постнационального мира на Израиль. Поэтому здесь, конечно же, такая упрощенная версия, которую сейчас декларирует израильское правительство, оно будет, но не будет принято всерьез, не будет учтена, никто в нее, грубо говоря, не поверит.
Эта программа «Своя правда». Мы сегодня говорим о том, как израильские военные атаковали гуманитарный конвой, направлявшийся в Газу. В студии президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер и профессор МГУ, директор Центра консервативных исследований Александр Дугин.
«Своя правда» на русской службе новостей.
Это программа «Своя правда». Израиль напал на гуманитарный конвой, который направлялся в Газу. Не перегнули ли палку и не пошли ли на поводу тем, кто устроил провокацию? Об этом говорим. Александр Дугин, директор Центра консервативных исследований, профессор МГУ и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер у нас в студии. К нам наши слушатели присоединяются по телефону 788-107-0. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я коренной москвич, русский. И сразу хочу сказать, что у меня неоднозначное отношение ни к государству Израиль, ни к нации, на его населяющей. Но давайте посмотрим правду в глаза. Израиль на настоящее время единственная страна в мире, которая по-настоящему борется с этим воинствующим исламизмом. А на провокации надо отвечать только так. Только так этих людей, или нелюдей, как их назвать, можно отучить от подобных провокаций. И нашим спецслужбам давно надо перенять этот опыт и поступать точно так же.
Правозащитники.
Спасибо.
Ну, это, кстати,
Александр Дугин.
Интересное предложение. Вот туда же все-таки отправились правозащитники. Правозащитники, которые в данном случае действительно ставили перед собой политическую цель по дискредитации государства Израиля. Это были правозащитники. Если такое предложение вот тем, кто вмешивается в процессы суверенного управления собственным государством, с ними поступать такими методами, это предложение, я думаю, стоит рассмотреть. Очень любопытно.
Вообще, вот это вот массовое появление сотен правозащитников вот, в неожиданных местах.
Ненужных
местах. Насколько это естественно?
Ну, конечно, не естественно. Вот коллега рассказал, что их 2 недели катали там по круизу, потом собрали всех правозащитников, отправили под пули. У нас происходит, увы, то же самое. Речь идет о десуверенизации национальных государств. Ну, я думаю, что вы понимаете, с иронией, конечно, немножко поддерживаю предложение звонящего, но смысл он ухватил верно.
Вам, кстати, задают вопрос 28-й. Я к Александру Дугину сейчас обращаюсь. Он просит вас уточнить. Израиль в данном случае оплошность допустил или преступление совершил с вашей точки зрения?
С моей точки зрения он поступил предсказуемо, но эта предсказуемость имиджевым образом оказалась совершенно неожиданной для мирового сообщества. Для тех, кто знал, что такое Израиль, он просто так по-другому и поступить не мог. Он так и должен был поступить, когда увидел огромное судно правозащитников и сразу же правильно, которые вмешивались в внутреннюю, как он считает, в его политику, в его безопасность.
Это Александр Дугин, Юрий Каннер. Стоит российским спецслужбам опыт это перенимать?
Ну, вообще, опыт всегда полезен. Опыт, любой опыт полезен. Другой вопрос, как его применять, это вопрос второй. Вот. Но мы немножко уклоняемся от той темы, которой вы меня приглашали. Вопрос был о том, это что, провокация? Я думаю, что ни у кого, ни у моего коллеги здесь присутствующего, ни у большинства слушателей нет ни малейшего сомнения, что это была организованная провокация.
Хорошо, тогда вопрос от дилетанта. Так представляется один из наших слушателей. Он пишет, что в данном случае проблема вышла за рамки и арабо-израильских отношений, и это, он считает, первый звоночек турецко-израильского конфликта, который как минимум 10 лет тлеет. Он считает, что это очень тревожно и гораздо тревожнее даже, чем в свое время был конфликт Индии и Пакистана.
Да, это, я думаю, что те силы в Турции, я думаю, что даже, может быть, не совсем турецко-израильский конфликт, а скорее стремление к исламизации к Турции, то есть вот некая такая провокация может быть больше, более пострадавшим здесь не имидж Израиля и не ситуация вокруг Израиля, а наиболее пострадавшим может быть... значит, гражданское общество в Турции и те традиции, которые были заложены Ататюрком при формировании государства. Возможно, эта провокация имела еще второй такой слой, которым мы, вот о чем идет речь, подойдем ближе.
Александр Дугин, по этому поводу тоже.
Есть, может, да.
Вот вторая, знаете, сторона?
Вот я хотел сказать, это очень важную тему мы затронули, действительно. Я полагаю, что США видят до сих пор, и видели, по крайней мере, в рамках холодной войны, Турцию и Израиль как главные столпы своего присутствия на Ближнем Востоке. И турецко-израильский альянс, это была американская модель. Но вот этот план «Великий Ближний Восток», который клал в основу этот альянс израильско турецкий на основании как раз светской ататюркистской традиции в одной стране и неисламского государства Израиль, а в другом случае это была основа американской политики. Вот на сегодняшний момент мы видим, что она рухнула со всех точек зрения. Испорчены перед этим фундаментально американско-турецкие отношения. Просто тоже знаем об отзыве посла после признания по постановке вопроса о геноциде армян. Испорчены отношения, почти, ну, очень серьезные, осложнены между Израилем и Америкой. И вот третья часть этого стратегического треугольника ближневосточного между Израилем и Турцией уже, в свою очередь, испорчена. Самое время Россия, которая была в стороне, она выждала всю
эту ситуацию. И тут Россия вся в белом.
О, прекрасно. И с турками у нас отличные отношения. И с Израилем у нас отличные отношения. Там очень много наших соотечественников. И с арабами у нас прекрасные отношения. Вот мы действительно все в белом. Говорим, знаете, вот ваши американские коллеги, они до чего вас довели? Все друг с другом перессорились, передрались, предложили какую-то чушь собачью. Начинают вас десуверенизировать.
А что Россия может предложить?
Свою модель многополярного мира. Никакого вот этого глобального общества, никакой доминации каких-то прав человека. Все это каждый там понимает по-своему. Пусть живут все турки по-турецки, и мусульмане по-мусульмански, израильтяне по-израильски, а русские будут жить по-русски. И мы всем поможем стать самими собой, а не стать превратиться в такой глобальный космополитический город, где все одинаковы, где все совершенно одинаковые стандарты, американский American way of life. На самом деле это дикий провал США. Вот что.
И новые возможности для России, говорит Александр Дугин. Юрий Каннер, как вы считаете?
Ну, я считаю, что действительно, если раньше все везде видели, что во всем заинтересованы евреи, то сейчас оказывается, что и Россия тоже может иметь серьезные интересы в самых неожиданных ситуациях.
Но что предложить может Россия? Александр Дугин говорит, идея многополярного мира. И что?
Вы знаете, я думаю, что России много есть что предложить. Предложить нормальные рабочие экономические отношения и их развитие, именно поставив твердо ногу в экономическом плане в Израиле и в Турции. У нас прекрасные экономические отношения и с Турцией, и с Израилем.
Но и Турция, и Израиль, они ведь очень такие независимые игроки. Насколько они пойдут? Одно дело Соединенные Штаты Америки, другое дело Российская Федерация.
Ну, значит, это экономика. Я говорю здесь больше об экономике, а не политике. Ну, я имею в виду, что нужно найти, срочно найти экономические интересы и попробовать их в этой ситуации быстро решить.
Превратить в политический.
А это потом.
Но и в политической точке, вот вы привели правильный аргумент, это действительно независимое государство. И Израиль, и Турция были с Америкой на предыдущем этапе не потому, что они любят Америку, они любят только себя. И израильтяне любят себя, и турки любят себя, это их национальная идея. И вот Россия, которая не предлагает им ничего навязывать, не приносит им свои стандарты, ни свои гамбургеры, ни свои демократические или антидемократические принципы, говорит, пожалуйста, турки, будьте турками, израильтяне, израильтяне, мусульмане. Именно потому, что мы не хотим их подавлять, влиять и командовать, они примут наше партнерство, потому что мы выдвигаем не однополярную модель, а многополярную. Мы уважаем их собственный путь.
Это программа «Своя правда» на русской службе новостей. Перерыв на рекламу.
Русская служба новостей. Реклама.
Великолепный выбор камнерезной пластики от последователей Фаберже. Цветочные композиции, фигурки людей, сказочные персонажи, животные, сувениры, ювелирные изделия. Сеть ювелирных салонов «Лунный камень». С вами раз и навсегда. Кузнецкий мост 20. Moonstone.ru.
Телефон рекламной службы 913-9963. Отбой. Это не сигнал ко сну. Это призыв сделать радио громче. Итоги дня, который прожили вы, великий город и русская служба новостей. По будням после 8 вечера. Отбой. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Своя правда. Каждый выскажется.
Продолжаем программу «Своя правда». Александр Дугин, профессор МГУ, директор Центра консервативных исследований и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Мы говорим о израильско-турецком конфликте, видимо, который связан с тем, что израильские военные атаковали гуманитарный конвой, а там были именно турецкие суда, конвой направлялся в сектор Газа. Русновости.ру – это сайт в интернете, через который вы можете адресовать свои вопросы участникам дискуссии. СМС-портал +7 925 101 107 0 и телефон прямого эфира 788-107-0. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Андрей Королев. Я как раз хотел про гешефтик России спросить, который она тут может поиметь. Складывается впечатление, что мир меняется, Америка сбрасывает как бы непрофильные активы. Грузию, Украину, Турцию, вот. Похоже, до Израиля очередь дошла. А вот кому может примкнуть Израиль? Турция к исламскому миру, там, Россия к христианскому. А вот Израиль кому может примкнуть? Не примкнется ли к нам, может быть, там, какой-нибудь союзной республикой? То есть, вот, что может Россия поиметь с Израилем в этой ситуации?
Спасибо. Александр Дугин.
Но, во-первых, я бы очень бы оспорил непрофильный актив. Америка просто не справляется с миссией, которую она себя единолично возложила, править миром, и у нее просто все падает из рук. Я думаю, что и Израиль, и Турция, и Украина, и Грузия чрезвычайно дороги для США, и тот факт, что они все проваливают, на самом деле это просто никак не, потому что это непрофильные активы. Но свято место пусто не бывает, и вот Россия сейчас, на мой взгляд, должна перейти определенную черту. Америке не получается, может быть, не спеша, спокойно, действительно надо туда заходить. А России примыкать не к чему, Россия сама по себе мир, это первое, что не христианскому миру. Потом христианство рознь. Второе, исламский мир, Турция в исламский мир, как вот в арабский мир, никогда не войдет. Совершенно особая цивилизация, особое государство, национальное, кемалийское. И в-третьих, ну, про Украину и Грузию, это, по-моему, ясно, кому они должны примыкать, это не обсуждается. Но все это вместе, без всяких попыток установить какую-то доминацию, вполне складывается в довольно многообразный, многомерный, многоплановый альянс, где интересы стратегические друг друга могут обеспечивать все вместе. У Израиля это ядерная держава. В каком непрофильном активе? Она что захочет, то и сделает. А вокруг у соседей, кроме Ирана, даже и близко нет в мыслях создать ядерное оружие. Поэтому это очень серьезный союзник, может быть, нашим партнером.
Это Александр Дугин. Юрий Каннер, 52-й, пишет. Как ни крутить, а Турция — это Европа. Не получится ли в результате этого конфликт с Европой?
Ну, вообще, конфликт с Европой идет давно. Ведь это очень достаточно сложная история развития отношений Израиль-Европа. Израиль и возник как результат уничтожения европейских евреев Европой. То есть евреи сохранились, выжили в основном только в Советском Союзе. В основном, ну, немного в других государствах. То есть это и потом, после Второй мировой войны, евреи жили, годы еще жили в лагерях до момента, в лагерях на Кипре, в итальянских, в лагерях перемещенных лиц во Франции. То есть это была история трагедии.
Но это все-таки история, что сейчас?
Это свежая совсем история. А сейчас, естественно, это не только турецкая история. Естественно, сегодня то ли Европа напугана немножко присутствием значит, безработных беженцев из исламского мира, то ли еще какие-то проблемы, но такие проблемы существуют. Но сегодняшнее падение курса евро к доллару, достаточно большое, мощное, такого тоже давно не было, говорит о том, что экономика отреагировала отрицательно на вот эти события. Если связывать с политическими событиями, то ближайшее падение евро на больше, чем на 2%. Это серьезно.
Это Юрий Каннер, Александр Дугин. По поводу европейскости Турции. Будет ли горой Европы за Турцию?
Я думаю, что не стоит преувеличивать. Я думаю, что вообще турецкие правозащитники, на самом деле, это такой почти оксюморон, потому что Турция есть своя собственная, как бы сказать, национальная политика. Там демократические силы, такие проевропейские, они в меньшинстве, на самом деле. Там и светские кемалисты, они из национального государства, и такие особые, очень специфические турецкие умеренные исламисты. Между ними идет жуткий конфликт вокруг этого дела Эргеникуна. Но и те, обратите внимание, я вот очень внимательно слежу за политикой в Турции, и те ориентированы евразийские. И умеренные исламисты, и кемалисты, военные, светские. И те в значительной степени понимают, что с Америкой все. И с Европой, кстати, все. Самые трезвые люди в Турции понимают, что Турцию не возьмут, чтобы Америка как бы она не давила на Европу, в Евросоюз. И поэтому здесь совсем другая история, на мой взгляд. История, которая, если бы у нас были сейчас очень мощные международные спецслужбы, конечно, можно было сказать, вот это была бы гениальная операция. Но, к сожалению, я думаю, что мы сейчас не этим озабочены. И нам просто повезло. Нам часто везет, кстати, в русской истории. Когда все провалено, вдруг начинает все в нашу копилку.
Поэтому Олег пишет, опомнитесь, нападение ведь было в нейтральных водах. Все остальное демагогия. Ведь завтра они точно так же могут поступить с российскими судами.
Зачем российским израильтянам российские суда? Мы партнеры, мы не вмешиваемся в политику Израиля. Мы очень мягко, корректно и выстраиваем свое отношение с Израилем. Но мы же союзники, и мы вообще не распространители правозащитного движения. У нас оно есть немножко.
Но наши союзники могут других в нейтральных водах.
Ну, каких-то там, каких союзников? Правозащитники не наши союзники, они союзники глобализма. Наши союзники русские патриоты и те, которые за наше государство. Поэтому и наши союзники должны быть такими же, на самом деле. Мы никому никуда, а правозащитников не посылаем, никого не провоцируем и не заставляем,
но
не
поставляем людей. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
Но хороший бронепоезд, причем он же не антиизраильский, не антитурецкий.
Про хороший бронепоезд сейчас поговорим, Юрий Каннер.
Да.
По поводу нейтральных вод и того, что израильтяне именно в нейтральных водах на этих правозащитников-то.
Да, которые две недели плавали по Средиземному морю и угрожали, что вот-вот они сейчас, вот-вот. Это знаете как...
Но они бы могли дождаться, чтобы зашли в те самые воды, в которых можно.
Я не специалист по морской безопасности. Я просто помню, как всегда пацаненок такой, маленький пацаненок, спрашивал: дяденька, дай закурить. А дяденька говорит: да пошел ты. И тут выходило два амбала, и оказывалось, что поздно уже. Уже воды-то там очень-очень коротенькие. Очень-очень ширина их совершенно небольшая. Поэтому я еще раз говорю, есть логистические компании, хочешь отправить груз? Найми, сделай тендер, найми, отправь. Никаких проблем, 1000 тонн груза идет в газу ежедневно.
А вот теперь про наш качественный бронепоезд. Дилетант еще пишет: наши морпехи без потерь освободили судно, захваченное вооруженными до зубов пиратами. Недавняя совсем история. А тут израильские команды, спускаясь по тросам с вертолетов, были повалены на палубу и избиты. Он считает, что такой оплошности быть не могло, значит, это двусторонняя провокация. Александр Дугин.
Ну, тут я не думаю. Это уже, знаете, с такой конспирологией там мы можем дойти до крайних параноидальных форм. Но я думаю, что наши морпехи молодцы, раз они так поступили. А израильские, наверное, где-то, может быть, если судят по той информации, которая известна в общем доступе, может, они где-то и не очень чисто сработали. Но тоже сильная, сильная армия в Израиле. Нельзя ее так уж там в идиотские представлять. И американцы сильные, у них сильная армия, даже если они где-то проигрывают и так далее. Я бы вот не склонен смеяться над военными. Знаете, ну, кроме уж полных идиотов. Но все-таки военные заслуживают уважения. Они действуют в сложных условиях. И наши, и израильские.
Юрий Каннер, мне кажется, что бывают такие ситуации, когда начинаешь верить. И, может быть, израильтяне поверят, что это действительно лица сопровождающие, действительно правозащитники.
Короткий перерыв на рекламу, и мы продолжим программу «Своя правда».
Русская служба новостей. Реклама.
С 31 мая в 20:30 на телеканале РЕН. Он думал, что это просто рынок, а это был ад на земле. Здесь он потерял самое дорогое.
Даша!
И теперь каждый день он ждет чуда или удара судьбы.
Господи.
Ждет, что проклятый рынок вернет ему ребенка. Живым. Черкизона. Одноразовые люди. С 31 мая в 20:30 на телеканале РЕН.
Телефон рекламной службы 913-9963.
Милиционеры. Мы смотрим на них со стороны. Мы спорим об их поступках. Здесь спорят милиционеры. По вторникам после 9 вечера. Милицейский форум.
Русская служба новостей. Радио РСН. Своя правда. Все в равных условиях.
Мы продолжаем программу «Своя правда». Телефон прямого эфира 788-107-0. Наши слушатели к нам присоединяются. Александр Дугин, профессор МГУ и президент Российского еврейского конгресса. Юрий Каннер у нас в студии. 788-107-0. Это прямой эфир. Здравствуйте. Слушаем.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, вот слушал вашу передачу, я пришел к выводу такому. Вот я люблю россиян, но не уважаю государство. Я не люблю американцев и не уважаю государство. Я не люблю евреев, но уважаю как государство. Они четко знают, что они делают, для чего они делают и для кого они делают.
Спасибо, Александр Дугин.
Остроумно, по-моему. Конечно, этот человек, жалко, что он всех не любит, и больше у него отрицательных эмоций. Но в этом, не знаю, мне кажется, остроумно. Я вообще думаю, что отношение к евреям в нашем обществе, которое, в принципе, достаточно очень благожелательное в целом, оно бы еще в лучшую сторону изменилось, если бы мы увидели вот настоящий образ сильного, мощного, суверенного, независимого, свободного, ни от кого вообще никому не потакающего Израиля, говорящим прямо, что он хочет, и от кого что, и что он будет делать. Если.
Но очень многие подчеркивают, все-таки ведь в нейтральных водах.
Ой, вы знаете, ну, в нейтральных, может быть. Вопросы национальной безопасности – это не вопросы действительно какой-то международной общественной общественности. Вопросы национальной безопасности решаются в рамках национального государства. Иногда превентивный удар необходим. Я не говорю, что надо было, кстати, моя позиция-то не в этом, что надо было убивать людей, захватывать конвой. Я вообще не это утверждаю. Я просто говорю, что мы должны понимать логику политических решений.
788-107-0, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, если послать гуманитарный конвой турецким курдам, как отреагирует Турция?
Спасибо. Юрий Тан.
Если его послать узаконенным порядком, найти логистическую компанию, которая его довезет, я думаю, и согласовать нормально, если логистическая компания согласует коридоры, согласует проход, согласует досмотр, я думаю, что это возможно. Давайте проверим.
А можно такое согласовать?
Здесь вопрос такой, что турецкие курды – это не палестинцы. Это не палестинская автономия, это часть турецкой территории, которая полностью контролируется Турцией. Это интегральная часть турецкого общества. Конечно, там есть очень проблемные анклавы. Если правозащитная, огромная правозащитная колонна отправится, там, например, там, где находится центр партизан курдских, которые так или иначе ускользают, я думаю, у этой колонны будут проблемы. серьезный. И, кстати, если кто-то к доку Умарову пошлет тоже правозащитную колонну, тоже у них будут проблемы.
Даже если согласуют все маршруты логистические компании.
Ну, кто же будет соглашаться?
Вот именно. Здравствуйте, как вас зовут? Не получилось. 788-107-0. Это прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Будучи русским человеком, являюсь послом доброй воли государства Израиля. Был много раз в Израиле. Могу только приветствовать подобные силовые действия. Если бы мы так тоже действовали в отношении своих сепаратистов, давно бы уже, наверное, не было. А то, что нейтральные воды не нейтральные, там ошибиться в метрах раскладывает расстояние, как снег.
Мы уже говорили. Спасибо, Сергей, о том, что нейтральные воды в тех краях не особенно большие. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Слушаем.
Сергей Александрович, Москва. Вы знаете, у меня наоборот, я бы сказал, я очень хорошо отношусь к государству Израиль, но вот это, так сказать, последнее дело очень сильно пошатнуло все мои представления. Я понимаю, где-то группа клоунов двигается на каких-то кораблях, но жертвы человеческие, это уже запредельно. Это уже выходит за всякие рамки. Это уже Китай, Тяньаньмэнь, это уже почти фашизм. Так что, извините, вот все ваши доводы и все. Я считаю, что для мирового общества и для меня лично это шок. Я так уважал государство Израиль. И имея такую разведку Моссад, которая должна была прекрасно знать все об этом, я считаю, что это было сделано преднамеренно. Показать всему миру, какие мы сильные и что нам можно все.
Спасибо.
А можно все, это уже, извините...
Можно все, это уже перебор, понятно. Это программа «Своя правда», настало время подводить итоги. Сейчас будет звучать гонг, наши участники будут подводить итоги, у каждого будет по 107 секунд, но прежде я запущу голосование и объявлю. Если по итогам программы вы поддерживаете Александра Дугина, вы набираете номер 660-06-91. Если вы на стороне президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, 660-06-92. Звучит гонг. Итоги программы от Александра Дугина.
Ну, я полагаю, что в основных, основные параметры у нас с моим коллегами не расходились. Просто я хочу подчеркнуть, что самое главное, на мой взгляд, самым главным результатом этих событий – это обнаружение нового лица Израиля. Мы увидели другой имидж этой страны, и в значительной степени это другой имидж евреев как народа, чьим государством является Израиль. И в этом отношении одних это покорило или привлекло на сторону Израиля, других это разочаровало. Мы немного совершился определенный как бы рокировка. Многие видели в Израиле только демократическое государство, я думаю, они разочарованы, а те, кто видел в национальное государство, они наоборот поддерживают эту линию. А вот у внешних наблюдателей, я думаю, вот мы как раз почти совершили такой рондо, такой полный круг, и в данном случае я полагаю, что позиции тех, кто прилагают ситуацию в Израиле, ситуации в России и понимают, что подчас надо действовать жестко, находят поддержку и понимание. Те, кто считали, что Израиль это синоним общечеловеческих ценностей, прав человека и правозащитных организаций, я думаю, те, конечно, довольно сильно изменят свой взгляд. Ну, тем не менее, это наведение фокуса, реализм.
Это директор Центра консервативных исследований, профессор МГУ Александр Дугин. Если по итогам программы вы поддерживаете его, набирайте номер 660-06-91. Если вы на стороне президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, вы набираете номер 660-06-92. Гонг. Юрий Каннер, итоги программы от вас.
Я думаю, что абсолютно ясно стало в результате сегодняшней нашей программы, что все-таки это была провокация. Очень трагично и очень жалко, что спецслужбы Израиля отреагировали на эту провокацию так, как отреагировали. То, что получилось в результате, получили жертвы. Желательно было бы, конечно, избежать этих жертв. Но то, что в целом после этого имидж Израиля сильно изменится, я не разделяю такую позицию моего оппонента. Я думаю, что в Израиле умеют делать выводы, умеют учиться. И я надеюсь, что страна будет придерживаться по-прежнему демократических ценностей и строить сильное национальное государство.
Это Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса. Если вы поддерживаете по итогам программы его, вы сейчас набираете номер 660-06-92. Если вы на стороне Александра Дугина, то номер телефона, который вам нужно набрать для того, чтобы принять участие в голосовании, 660-06-91. Напомню, что в начале программы две трети примерно аудитории поддерживали Александра Дугина, и третья аудитория была на стороне Юрия Каннера. Радикально ничего не изменилось и сейчас. Вот я останавливаю голосование для того, чтобы подводить итоги программы. 64% аудитории поддерживает Александра Дугина, 36% на стороне Юрия Каннера. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в этом выпуске программы «Своя правда». Юрий Каннер, спасибо.
Спасибо. Приглашайте.
Александр Дугин, спасибо.
Благодарю, всего доброго.
Это была программа «Своя правда».